Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест» 109 FM. В студии у микрофона Владимир Терентьев. И мы начинаем цикл программ, посвященных христологии, науке о Христе, о Мессии, о Царе. Ведет пресвитер церкви евангельских христиан-баптистов Максим Федоткин. Вы наверняка помните его цикл о кальвинизме, о Троице и многие-многие другие записи. Пожалуйста, Максим, вот о чем будем говорить.
Да, сегодня предлагаю поговорить о христологии, то есть это учение об Иисусе Христе. В богословии это одна из таких важных разделов, посвященной божественности Иисуса Христа, о его человечности, о двух природах, о волях и так далее, вот такие вот темы. Но предлагаю начать, наверное, с самых распространенных ересей на тот момент, когда вот это учение... Опять же, предлагаю как бы посмотреть его в истории, скажем так, как это развивалось. И вот исторически это учение возникло в ответ на определенные ереси. То есть, когда христиане не сомневались, что Христос Бог, то все было нормально, и как бы четко, однозначно проговаривать это и записывать это в качестве там определенного догмата не было необходимости. Но как только появились еретики, которые стали отрицать, например, или человечность Христа, или наоборот его божественность, то тут же возникла необходимость уже четко, однозначно и твердо определить, кто такой Иисус Христос, почему он и человек, и Бог в одно и то же время, и почему это важно отстаивать и не идти на, скажем так, как сказать-то, Володя?
На компромиссы?
Вот, правильно. Не идти на компромиссы. И не идти на компромиссы. Вот, одна из ересей – это был докетизм. От слова греческого «докео» – «казаться». Это такое еретическое учение об Иисусе Христе, где отрицалось его человеческое воплощение. И говорилось о том, что человека как такового Иисуса Христа не существовало, тела у него не было, это была только видимость, некий фантом, некая иллюзия, которая вот представлялась людям, и они вот имели взаимодействие вот с этой иллюзией. Откуда эта мысль возникла? Возникла из философской, из греческой философской идеи, точнее даже платонизма, когда мир делится на материальное и на идеальное, то есть мир идей и мир материи. При этом все божественное относится к миру идей, а все греховное, все плохое, оно относится к миру материи. Поэтому Бог в представлении платонистов не мог осквернить себя принятием материи. И поэтому они говорили, если Христос – это Бог, то Он не мог воплотиться, иначе бы свою святость Он осквернил вот этой греховной материи. Другая ересь – это была, наоборот, адапционизм, его называют, это и тоже еретическое учение, где умалялась уже божественность, наоборот, Иисуса Христа, и Христос представлялся как не человеком, которого усыновил Бог. Ну, разновидностей там было много разных. Одно из таких самых распространенных и, может быть, известных сегодня, говорилось о том, что жил такой человек Иисус Христос. Во время крещения Сын Божий сошел на этого человека.
Так даже армяне думают.
Да. А на кресте Сын Божий вышел из этого человека, и потом на кресте умирал уже просто человек, которого звали Иисус. Вот что-то типа такого. То есть, как бы Бог усыновил, получается, как некое тело, и потом покинул его.
Ну да, там даже молитва «Ты меня оставил»,
да,
цитируют,
да,
Псалом,
да,
на кресте.
Да. Ну, вот что-то типа такого. Вот. Это вот те ереси, с которыми приходилось бороться христианам. И, наверное, одна из еще ересей – это арианство было, которое послужило, по сути, толчком к определению божественности, ну, точнее, к четкой формулировке божественности Иисуса Христа. Вот. Потому что арий взял идею оригеновскую. У Оригена была очень интересная такая, по-моему, в прошлый раз мы говорили об этом, представление, что отец – это Бог, сын – это не отец, тоже Бог, но не такой Бог, как отец. И вот из этих двух посылок Арий сделал логический вывод. Если отец – это Бог, а сын – это не отец, тогда сын – это не Бог. Вот такая вот логика у него была. Очень четкая. Даже не поспоришь.
Я слышал, не знаю, правда, нет, что в то время даже на базарах шли теологические битвы.
Да, нет, арианство, да, получилось
очень большое распространение. То есть это было настолько яркое явление.
Что этим болели все, и оно было очень широко распространено. Поэтому ну, Константин и собрал в 325 году Никейский собор, где вот нужно было решить этот вопрос. Вот, в чем разница между Оригеном тем же и Арием? Ориген был ну, платоником по своим взглядам, поэтому для него разные имена Бога, отец и сын, ну, не представляли сложности. Он вполне мог допускать, что отец родил сына как эманацию самого себя. То есть для него все это нормально. Но Арий был последователем больше уже Аристотеля и его логики, как вы понимаете. И поэтому для него очень важную роль играли имена. Потому что у Аристотеля это такой один из ключевых его моментов. Если какой-то предмет имеет другое название, это другой предмет. И поэтому для него отец и сын, имеющие разные имена, переставали быть одним и тем же. Он не мог совместить в себе вот это понятие. Как Бог может быть и отцом, и сыном.
Ну, это такая древняя штука, да. И в Ветхом Завете это тоже полно. Корабль назовешь, так он и поплывет.
В определенном смысле, да. Вот. На Никейском соборе участвовало около 2000 человек в целом, но большинство это были зеваки, ну, вот, те, кто наблюдали за этим. Активных деятелей было не так много. Было три основные группы на этом соборе. Это были ортодоксы, достаточно немногочисленная группа. Там был епископ Александр, был Афанасий Великий, который великим стал как раз после этого. Вот. И их задача была, чтобы вот на этом соборе был принят такой символ веры, который ариане никогда не смогут подписать. То есть им нужна была в любом случае только победа над этой ересью. Вторая партия – это были ариане непосредственно сами. Был сам Арий, были его сподвижники, и тоже было не сильно много. Они пришли уже с заранее готовым символом веры, который они предложили принять. И он был зачитан в самом начале. Вот. И третья группа, которую представлял Евсевий Кесарийский, летописец, как раз историк раннехристианский, они занимали нейтральную позицию или вообще даже иногда не понимали вообще суть спора самого. Они легко поддавались влиянию либо той стороны, либо другой стороны.
Как и большинство из нас.
Если это были достаточно аргументированные какие-то доводы. Вот. Поэтому началось все с приветствия Константина, и историки описывают так, что даже, ну, то есть там присутствовали люди, которые были этим же Константином сосланы в ссылку, лишились там кто глаз, кто руки.
Ну, в то время, когда еще он был
да, императором, язычником, да. А тут они его чествовали. И это вот было парадоксально немножко. Вот, Константин открыл это собрание приветственной речью, сказав, что нужно прийти к некому единству, и он ожидает вот этого единства как-то, чтобы...
Якобы он сказал, империи нужен мир.
Мир нужен, да. Именно так. Нужен мир. И, вот, первым зачитали ариане свой символ веры. Естественно, этот символ веры был тут же отвергнут ортодоксами. Они кричали, прям ругали его, чуть ли не порвали.
Говорят, за бороду дергали.
Ну, это потом. Вот. Да. А тогда выступил Евсевий. Предложил некое такое среднее, такое умиротворительное, скажем так, символ веры. И этот символ веры готовы были подписать даже ариане. И вот это послужило ключевой, наверное, точкой, потому что для ортодоксов это было неприемлемо. Они, как я уже сказал, они всячески старались выработать именно такой символ веры, с которым ариане никогда бы не согласились. Поэтому они были непреклонны, и пришлось разбираться. Пришлось выслушивать одну и другую сторону. На самом деле, про самого Ария и его учения мы многого не знаем. Мы знаем только из цитат. Потому что после того, как его осудили как еретика, все его сочинения, труды были тут же сожжены, уничтожены. Сам он отправлен в ссылку и так далее. Вот. И поэтому все, что мы знаем, это в цитатах победителей, скажем так. Вот. Знаем мы хорошо доводы, которые приводил Афанасий в противовес, ну, Ариану. Первый довод, который Афанасий привел, он сказал, что между отцом и сыном происходит некое общение, которое описывается, ну, тогда это было очень распространено, библейским словом «рождение». Вот. И у Ария получалось так, что рождение он понимал как сотворение. В греческом там...
Как сеть лигова?
По-моему, одна буква всего разница. Вот, генос и геннос. Две «н» или одна «н». Вот что-то типа такого. И так как это было в основном как бы на слух, все воспринималось вполне, может быть, он неправильно даже расслышал и как бы стал утверждать именно это. И вот Афанасий указал на эту разницу, что рождение не означает сотворение. Он говорил, вот в этом Арий ошибается, потому что Бог, он говорил так, Бог может родить только Бога, а создать он может все, что ему угодно. Вот так. Второе, с чем не согласен был Афанасий, с тем, что ариане учили, что сын – это первое и уникальное творение Бога. Арий вот так и говорил, что сначала Бог сотворил Иисуса Христа, сына, а потом через Иисуса Христа сотворил весь остальной мир. И вот Афанасий с этим не мог согласиться, потому что он говорил, если сын создавал новые сущности, то он Бог. Потому что только Бог может создавать новые сущности. А отсюда вывод какой? Значит, у Ария и у Ариан два Бога. Отец и Сын. А вездесущность Бога, как мы знаем, она предполагает наличие только одного Бога. Потому что в божественном пространстве другому Богу места нет. Кроме того, как говорил Афанасий, творение не может давать жизнь. Описание как раз утверждает то, что Христос дает жизнь. И поэтому он говорил, Арий здесь тоже не прав. Еще один третий уже довод. Если Иисус Христос Спаситель, если Он творение, то Он не может спасать. Потому что творение не спасает. И таким образом получалось, что Арий и его последователи, они разрушали учение о спасении. И четвертый, наверное, самый убийственный на тот момент довод – звучало примерно так. Церковь христианская, которая не может ошибаться, уже почти 300 лет поклоняется Иисусу Христу как Богу. А если он не Бог, то церковь является идолопоклонником. Ну вот эти доводы были достаточно убедительны.
И очень интересны, да.
Да, и поэтому Ария осудили как еретика. Отправили в ссылку. И вот тут впервые как бы, государственный репрессивный орган вступил в свою деятельность. Впервые в истории церкви стали применяться силовые, скажем так, методы борьбы с еретиками. Казалось бы, что все хорошо, но еще на протяжении почти 50 лет, даже, наверное, больше, арианство еще не было побеждено, и даже в определенные периоды казалось, что оно берет реванш и, наоборот, побеждает.
Ну, по крайней мере, гунны, вандалы и прочие завоеватели Рима, да, по преимуществу это были королевства
до арианские. До 381 года, где уже окончательно была победа всего этого, уже к тому времени, по крайней мере, даже...
Одно время даже Папа Римский жил в королевстве, королем которого был, кажется, гун, не помню, арианин.
Uh-huh. Да, арианин был. Вот. И, то есть, до 381 года еще не было однозначно понятно, победят ариане или не победят. Потому что их было столько много, и они были так распространены по всей христианской империи, ну, вот, империи, Римской империи, во всем христианском мире, что казалось, что, наоборот, ортодоксия скоро перестанет существовать. Но Бог вот распорядился другим образом. И умер один император, который поддерживал это, потом там другие потерпели поражение.
Интересно, что Афанасий, которого упоминали сегодня, он пытался вернуть в христианскую веру Юлиана Отступника. Есть такой роман даже, Юлиана Отступника, где его друг, кстати, Афанасий был его другом, вот, он очень много беседовали, и он пытался вернуть язычество на место.
Юлиан,
да, Отступник.
Поэтому он отступник.
Да.
Да. Но сама судьба Ария очень тоже интересна. Его потом помиловали, вернули из ссылки, когда другой император воцарился. Но жизнь свою закончил он не очень хорошо. По преданию известно, что умер он в туалете. Вот. И все ортодоксальные христиане сказали, Бог восторжествовал. Вот такая очень незавидная.
Ортодоксы вообще очень злорадные люди, да.
Смерть, да. Вот. Говорят, от приступа, то ли холеры, по-моему, типа такого. Но насколько, опять же, преданиям можно верить. Вот. И следующий вопрос, который обсуждается, и обсуждался в истории, это две природы Иисуса Христа. Что Никейский собор постановил, что все-таки Иисус, он единосущен Отцу, то есть он Бог в этом плане. Но теперь стал вопрос о двух природах Христа. Как взаимодействуют друг с другом во Христе человеческая природа и божественная природа. И здесь, чтобы понять вот эту проблему, важно отметить, это уже будет как раз конец 4 века, 381 год, и по 451 год, то есть вот конец 4-го, начало 5 века, даже до середины 5 века, этот вопрос решался. Решался тоже непросто, достаточно сложно. Там были свои тоже перипетии, можно целые романы писать на эту тему. Очень интересные повороты сюжетные там тоже такие своеобразные. Вот, к этому времени сложились такие одни из влиятельных богословских школ, или два течения. Первое – это была Александрийская школа, которая во фразе «слово стало плотью» больше значения отдавала слову, чем плоти. Поэтому главное здесь они говорили – это слово, то есть божественность Иисуса Христа. Ей противостояла другая антиохийская уже школа. Там подчеркивалась наоборот человечность Христа. То есть слово стало плотью, важнее плоть, чем слово. Вот. И два человека, которые были представителями одной и другой школы, доведя до крайности то или иное учение, в итоге впали в очередные ереси. Первая из них – это аполлинаризм. В честь этого еретика Аполлинарий Ладыкийский. Вот. Он активно выступал против Ария. Как мы знаем, большинство еретиков, они выступали против других ересей, но обычно доходили тоже до крайности каких-то и сами вскатывались в такую же, в какую-то другую уже ересь. У него были достаточно странные высказывания о человечности Иисуса Христа. Он был представителем Александрийской школы, где больше превозносилась как раз божественность. И он говорил так: ум, воля и дух – это божественные качества. А так как Иисус Христос не делал греха, а Аполлинарий считал, что возможность совершать грех заключена в воле человека, то он говорил так, что воля Иисуса Христа, она божественная, а значит, человеческой воли у Христа не могло быть никакой. То есть получалась некая такая ущербная человечность Иисуса Христа. И плоть, то есть тело, являлась некой оболочкой для божественного логоса, который сошел на землю. То есть получался такой не совсем человек Иисус Христос.
Робот.
Ну, когда, как аватар, я бы сказал. Особенно фильм «Аватар» хорошо это демонстрирует. Вот. Другая крайность – это уже несторианство.
Он был до сих пор существующая ветвь.
Да, да. Он представлял как раз наоборот антиохийскую богословскую школу. И его спор был как раз с Кириллом Александрийским, представителем Александрийской школы тоже. Вот. И Несторий отрицал взаимодействие, то есть общение атрибутов.
Причем, будучи патриархом.
Да, да, был епископом Константинополя. Вот. Он говорил, что нужно разделять божественные и человеческие природы, и не соглашался с тем, чтобы Марию называли Богородицей.
Да, Христородица.
Да, он максимум, на что он мог согласиться, это вот на Христородицу. Почему он так говорил? Потому что если...
Мама царя переводится.
Да, да, да. Ну, мессии. Мессия царь, да. И, то есть, Бог просто воспользовался человеком, а не воплотился. Вот примерно так он говорит. Естественно, это цепляло вопрос о Евхаристии, потому что Несторий, ну, если брать его учение, получалось так, что во время Евхаристии получается человекоедение некое такое. Конечно, с этим согласиться никто не мог. Но я читал еще современных богословов, говорят, что Нестория немножко оклеветали, но насколько это верное утверждение, я тоже не знаю, что его просто неправильно поняли. Но опять же повторю, самих сочинений Нестория, там, где он выражал свою точку зрения, мы уже не найдем. Они были уничтожены, и все, что известно о нем, это опять же в цитатах его противников, которые, как вы понимаете, все, ну, в свою пользу обращали, естественно. Вот. Вопрос с Несторием решался как раз на третьем соборе в Эфесе в 431 году. Вот. Инициатором этого собора был Кирилл Александрийский, который не взлюбил Нестория, хотел сместить его с Константинопольского
вообще его кафедры. Немножко ученые-историки ругают.
И занять, ну, поставить своего, да, там, да, человечка. Да, да. Вот. Да, по преданию Кирилл был очень... злопамятный,
такой,
очень,
да,
нечестивый, я бы даже так сказал, человек, но ортодокс в этом плане. А Несторий, наоборот, был весь благочестивый, очень скромный, смиренный. И потом, как когда его осудили, он очень терпеливо переносил все свои тяготы и невзгоды, лишения. Его несколько раз перевозили с одного места на другое, там по пути в очередное этапирование, скажем так, он где-то там и умер. Вот. Ну, вот такой парадокс. Очень часто еретики были более морально или там нравственно выше, чем те, кто им противостоял. Хотя те были ортодоксами.
Я даже больше скажу. Я такую вещь заметил. 3 года были иконоборческие войны.
Угу.
Я очень подробно разбирался, мне это было интересно. Всегда, когда мужчина был император, иконы сжигались. Стоило женщине его убить, этого мужчину, отравить, все, победа православия.
Победа икон. Да. Да. Эфес был выбран не зря. В Эфесе очень почитали Марию. Ну, если вы помните, в Библии там была Артемида Эфесская сначала. Тоже женское божество, скажем так. И после того, как Эфес тоже стал христианским, там почиталась очень высоко Мария. Поэтому Кирилл...
Сейчас этот город под Мраморным морем.
Да, выбрал вот это, вот этот город тоже не зря. То есть, он уже заранее создает площадку.
Якобы где... там умер и жил Иоанн.
Ну, вроде как, да. Вот, поэтому Несторий изначально был уже в проигрышной ситуации, потому что большинство населения было против Нестория. Так как он отрицал...
Не учел он женский фактор.
Не хотел называть Марию Богородицей, а там это просто было обязательным, скажем так. Кроме того, Несторий приехал с небольшим сопровождением, и его товарищи, с кем он должен был выступать на соборе, еще не приехали. Кирилл не стал дожидаться его, собрался, ну, сделал собор, скажем так.
И проголосовали.
Там прочитали все заявления, ну, все сочинения Нестория, осудили их дружно, предали его анафеме и дружно с криками «Наконец-то Бог явил свою волю, осудив Нестория», разошелся по городу там с факелами, радостным и прочее. Нестория только вот, по-моему, утром следующего дня донесли и сказали, что он отлучен от церкви. Тот был, конечно, в шоке. Спустя несколько дней приехали его друзья, и уже Несторий собирает свой собор, где, соответственно, как вы понимаете, все наоборот.
Переголосовали.
Да. В итоге пришлось вмешаться уже императору и как-то свести их вместе. Но и там Кирилл как бы победил изначально. Вот. Но парадокс в том, что собор этот осудил Нестория, сказал, что он учит неправильно, но как правильно, собор не сказал. И поэтому на этом соборе ничего не закончилось. То есть недостаточно просто сказать, что вот так неправильно. Нужно предложить альтернативу, нужно сказать, как.
Должна быть формула.
Да, должна быть некая формула, ну, или символ веры, в конце концов, определенно. И поэтому споры продолжались из 448 по 451. Одной из ересей, когда возникло, которая возникла там, это было евтихианство. Тоже глава некого монастыря, пресвитер, он превозносил божественную сущность Иисуса Христа и утверждал, что в Иисусе Христе божественное поглотило человеческое. Ну, математически можно, вот сегодня, может быть, понятным языком сказать так, бесконечное, то есть божественное. Если к бесконечности прибавить какое-то x конечное число, все равно будет бесконечность. Вот логика примерно такая. Если к бесконечному божественному присоединить конечное человеческое, все равно будет бесконечное божественное. Вот так вот он считал. По сути, это был измененный докетизм, тот же самый. Против учения Евтихия выступил римский папа Лев I. Вот. Но император Феодосий, который симпатизировал Евтихию как раз в 449 году, собрал в Эфесе собор. И этот собор впоследствии назвали разбойничьим собором, потому что там творилось просто ужас. Что.
Пока не забыл, вы говорили о математике. Так вот, у евреев есть выражение «божественное ничто». В смысле, Бог бестелесен. Интересно, да? Ничто, то есть ноль.
Да. Вот, там и убивали, там дрались, там подставляли друг друга. Ну, в общем, ужас какой-то. На этом соборе Евтихия признали ортодоксом, а папу римского отлучили. Парадокс. Просто жуткий. В 50-м году, в 450-м году умер Лев I как раз. Умер император, который преследовал все это. И к власти пришла его сестра. И в 451 году она уже созывает четвертый собор в Халкидоне. Там собирается порядка 600 человек.
И вот оттуда появилось понимание, такое понятие дохалкидонские церкви.
Да. Ну, потому что там, сейчас говорю, что там было принято, да. И там на основании Писания, на основании учений церкви, на основании веры отцов церкви, на письмах Кирилла против Нестория и на вот, ну, сочинениях Льва I римского, то есть признали такую интересную вещь. Признали воплощение и сказали так, что природа может существовать без личности, а личность не может существовать без природы. И таким образом Христос имеет две природы, божественную и человеческую, но одну личность – личность логоса, то есть божественная личность.
В некотором смысле так рождалась философия, то есть в понятиях, условно говоря,
да,
да. Оттачивались мысли.
Да, именно так. Ну, как это понять? Например, природа животного существует, но у животного нет личности.
То есть, нет, у моего кота есть, и вредная причем.
Нет. У него есть просто инстинкты, имённые руководства.
Наглые. Вот ни про одну кошку, ни про одну собаку в мире не сказали «наглая собака». Но кот у меня наглый, конкретно.
Вот. Поэтому получается так, что Христос, как Бог, обладая божественной природой и будучи божественной личностью, принял в дополнение к этому человеческую природу, без человеческой личности. Вот такая вот логика. Это, как вы уже верно сказали, привело к первому разделению в церкви на до Халкидона и после Халкидона, потому что с этим не согласились некоторые церкви,
которые сейчас называются
армянская, коптская, да. Сирийская, эфиопская, их называют монофизитами.
Да.
Монофизитские церкви, да. Вот. После этого последовал еще один спор относительно воли, сколько у Христа воли, одна или две. Потому что это такая интересная тема, на самом деле, важная тема. И итогом этого явилась такая формулировка. Воля – это атрибут природы, а не личности. А так как у Христа две природы, то у него было и две воли. Ну, это как бы общая формула получается такая. У Христа одна личность божественная, логос, две природы божественная, человеческая, и две воли. Очень ярко мы это видим, ну, например, в Гефсиманском саду, когда он провозглашает: «Доминуй чаша, сия, впрочем, не моя воля, но твоя». И в этом плане Христос является хорошим примером для нас, когда он свою человеческую волю подчинил божественной воле. Вот как бы все.
Ну что ж, для начала вполне себе, я так скажу, да, кое-что я слышал, Максим, об этом, но скажу так, что хорошо прочищает мозги, последовательность, неспешность, в некотором смысле такая вот образная подача. Я надеюсь, что мы будем продолжать этот цикл. Раньше я его называл для себя лично и для наших уважаемых радиослушателей Томского благовеста как народное богословие, но в данном случае это уже систематическое богословие. Спасибо Максиму Федоткину, до свидания, друзья, до новых встреч.